для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка.
Шаноўныя сябры, запрашаем паслухаць чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца артыст Алег Сідорчык.
Владимир Богомолов. Момент истины. В августе 44-го. Займусь своим непосредственным делом. И Верховный, словно прочитав все, что должен был выразить взгляд начальника генерального штаба, снова зашагал по кабинету. Массивная дверь неслышно отворилась, и вошедший личный секретарь Сталина тихо, бесстрастно доложил: «Маршал Рокоссовский». Верховный не обернулся и никак не прореагировал на это сообщение, и секретарь, видимо, приняв молчание за знак согласия, так же бесшумно, как и появился, вышел из кабинета. «Около месяца у вас под носом безнаказанно орудует опаснейший враг», удаляясь от стоявших у дверей, продолжал Верховный. «Естественно спросить, действует наша контрразведка или бездействует? Что это? Медлительность по недомыслию или преступная халатность? И в любом случае безответственность?» Обвинения, высказываемые Верховным, были по существу несправедливыми. Военной контрразведкой с самого начала делалось все необходимое. Однако оправдываться, а тем более возражать, не следовало, и за спиной Сталина в другом конце кабинета убито молчали. Бледный от негодования, он повернулся, увидел телефон ВЧ на специальной приставной этажерке у своего письменного стола, и сразу мысль о восставшей в Варшаве и о польском вопросе, пожалуй, самом сложном среди других, возникли в его голове. Подойдя к столу, он приподнял трубку, услышал тотчас в сильной мембране оттуда, из Польши, голос командующего Первым Белорусским фронтом Рокоссовского и почувствовал, что говорить с ним в эту минуту по-хорошему, без недовольства и раздраженности, не сможет, просто не в состоянии. Рокоссовский же, блестяще проявивший себя в белорусской операции, получивший в ходе ее недавно, на протяжении месяца, по его, Сталина, инициативе, звание маршала и героя, никак не заслуживал сейчас подобного обращения, и, подержав трубку несколько секунд в руке, Верховный опустил ее на аппарат и снова двинулся по кабинету. «Территориальные органы участвуют в розыске», приблизясь к стоящим возле дверей и переводя взгляд с начальника контрразведки на обоих наркомов, и обратно осведомился он. Органы внутренних дел и госбезопасности были только ориентированы и участвовали в розыске лишь постольку поскольку, да и возможности для этого у них в оперативных тылах фронтов, где действовала группа Неман, было несравненно меньше, чем у военной контрразведки. Но Верховный не терпел многословия и не стал бы в подобной ситуации выслушивать подробные объяснения, а подводить своих влиятельных коллег начальник контрразведки никак не желал. «Да, участвуют». «Потому», — сказал он, хотя этот положительный ответ, несомненно, усугублял его и без того нелегкое положение. «Помощь армии вам нужна?» «Генеральным штабом директива войскам уже отдана». Начальник контрразведки позволил себе отвести глаза. Взглядом указал на генерала армии, при словах «генеральным штабом» тот поднял голову и от документов. «Извините, товарищ Сталин», — сказал он за спиной Верховного, и Сталин, выказывая свое уважение и расположение к этому человеку, тут же повернулся к нему лицом. «Если речь идет о Первом Прибалтийском и Третьем Белорусском фронтах, то командующим еще прошлой ночью предложено оказывать органам контрразведки всякую помощь людьми и техникой». Заложив руки за спину, Сталин уже шел назад по кабинету. Не доходя до того места, где за длинным столом сидел генерал армии, он, как бы сам себя спрашивая, недовольно произнес: «Что же получается? Все участвуют и помогают, все вроде бы действуют, а опаснейшие шпионы целый месяц спокойно разгуливают в тылах фронта». «Безответственность!» Внезапно раздражаясь, воскликнул он. «Мы этого не потерпим». Оправдываться не следовало, однако начальник контрразведки не удержался. «Товарищ Сталин, поверьте, делается все возможное, не уверен». Остановясь, Верховный быстро обернулся, не поднимая, однако, взгляда от ковровой дорожки. «И потом, что значит делается? Нас не интересует процесс розыска сам по себе. Нам необходим результат. Замечу также, мы вас не ограничиваем, делайте и... невозможное». Помедля несколько секунд, он с неприязнью посмотрел на стоявших возле дверей и строго спросил: «Сколько времени вам требуется, чтобы покончить с ними?» И пошел дальше, вглубь кабинета. Воцарилась напряженная тишина. Начальник контрразведки посмотрел на своих коллег, те, в свою очередь, на него. «Я спрашиваю, сколько времени вам требуется, чтобы покончить с ними?» Поворачиваясь у противоположной стены и повысив голос, нетерпеливо повторил Верховный. «Минимально. Они должны быть обезврежены до сосредоточения в тылах фронта танковых и механизированных частей, которые туда уже начинают прибывать». «Минимально? Сутки, товарищ Сталин», — после некоторой паузы сказал нарком внутренних дел. Из троих вызванных он был наиболее авторитетен для Верховного, причем не нес прямой ответственности за дело Неман. Он понимал, что Сталина еще более устроил бы срок покороче, например, несколько часов, но несколько часов был бы нереальный срок, а Верховный не терпел ничего нереального. Сутки представлялись наркому оптимальным ответом, но, назвав этот срок, он напряженно, не без опаски, ожидал реакции Верховного, зная, что она, как и повороты в мышлении Сталина, нередко оказывалась весьма неожиданной. Так случилось и на сей раз. «Ха, почти месяц не могли поймать, а теперь за сутки поймайте», — с язвительной усмешкой, как бы сам удивляясь, заметил Сталин. «Ну-ну». И не будучи профессионалом, как трое вызванных, он понимал, сколь малореален названный срок. С не меньшей вероятностью, что разыскиваемые окажутся пойманными в ближайшие сутки, их могли не поймать и через неделю. Однако малореальные сутки Верховного вполне устраивали. Этот срок соответствовал интересам дела, интересам успешной подготовки важнейшей стратегической операции, потому все остальные соображения были второстепенными. Он вернулся из дальнего конца кабинета и, остановясь перед начальником военной контрразведки и глядя ему в глаза жестким, тяжелым, пронзительным взглядом, тем самым взглядом, от которого покрывались испаренные цепенели и теряли дал речи даже видавшие виды, презиравшие смерть маршалы и генералы, холодно осведомился: «Вы все поняли?» «Так точно. Посмотрите и запомните». Сталин повел глазами в сторону больших настенных часов. «В вашем распоряжении сутки. Если в этот срок с ними не будет покончено», — он указал рукой на покрытый зеленым сукном угол длинного стола, где лежала справка по делу Неман. «Если в течение суток не будет пресечена утечка особо секретных сведений, все виновные вместе с вами понесут заслуженное наказание». Он перевел свой впечатляющий взгляд на обоих наркомов, мол, вас это тоже касается. Их подавленные лица и даже фигуры выражали виноватость и максимальную преданность. Они знали, что понести заслуженное наказание в устах Верховного означало не только отстранение от должности. Правда, иногда эти слова оказывались всего-навсего угрозой, но кто мог заранее точно предугадать, чем они окажутся в данном конкретном случае? Между тем Сталин, уже не видя наркомов, опять снизу вверх в упор смотрел в зрачки начальнику контрразведки. «Вам будет оказана любая потребная помощь, но личная ответственность за вами. Идите». Это «идите» и предупреждение о личной ответственности относилось непосредственно к начальнику военной контрразведки, но и оба наркома вслед за ним торопливо вышли из кабинета. Они хорошо знали, что Верховный любит, чтобы все его распоряжения, указания и даже советы притворялись в жизнь сейчас же, выполнялись без малейшего промедления. Впрочем, иной образ действий и не допускался. Часть 57. Письма августа 1944 года. Дорогая мамочка, извини, что не писал целый месяц. Совсем не было времени, зато уж сейчас постараюсь. Мы ушли далеко на запад и находимся сейчас на территории бывшей Польши. Таким образом, я попал за границу. Население здесь поляки, белорусы, но все они так называемые западники. Люди забитые, отсталые, не по-нашему односторонние. За месяц ни в одной деревне не встретили человека, который бы окончил больше 3-4 классов. Наш русский народ куда культурнее. А внешне одевается в основном лучше нас. В хатах обстановка городская, вместо лавок обычно стулья. Девушки щеголяют в шелковых платьях по колено и в цветастых из хорошей материи блузках. Мужчины, даже крестьяне, носят шевиотовые костюмы, сорочки с отложными воротничками и гапки, что по-польски означает фуражки. На груди обязательно крестик. Возле каждой деревни огромное распятие с Иисусом Христом. А в хатах блохи, клопы, тараканы. Стараемся там не ночевать. Неравенство. Один дом – двухэтажная каменная вилла со стекленными террасами, мягкой мебелью, коврами, паркетом и картинами в позолоченных рамах. И тут же, рядом, жалкая хатенка, выбитый земляной пол, низкий потолок, затянутый паутиной, голые стены. В деревянном корыце, люльке, грязный, чахлый ребенок, полно мух, не говоря уже о других насекомых. Люди здесь в основном прижимистые, как и все, наверное, собственники. На все один ответ. Вот если бы вы приехали на 3 дня раньше, мы бы вас угостили. Самое ходовое слово «кепско». Это означает «плохо». Вот леса здесь красивые. Густые, так называемые пущи. Много птиц. А поля забавные, узкими полосками. Наверное, как у нас до революции. В садах полно яблок и груш, но поесть просто нет времени, да и просить неохота. Середина августа, а жара будто в июле. Здесь не бывает морозов, как у нас. Говорят, зимой тоже слякоть. Так что и люди, и природа, и климат любопытные, но какие-то чужие. У нас лучше. Вы себе даже не представляете, как хочется чего-нибудь нашего, московского, довоенного. Гречневой каши с маслом. Или окрошки с квасом. Или мороженого эскимо. Не хватает даже трамвайной ругани. В новой части я немного освоился, и настроение стало получше. Правда, спать удается очень мало, и подчиненных поубавилось, так что приходится много бегать самому. Зато люди меня окружают замечательно. А командир наш вообще необыкновенный человек. Зря ты, мама, волнуешься. Чувствую себя превосходно, о ранении и контузии вспоминаю вот только когда получаю твои письма. Хорошо было бы, если бы прислали пару книг или какие-нибудь журналы. Выпадает свободная минута, а почитать абсолютно нечего. Привет всем. Будьте здоровы. Целую тебя и бабушку. Направление нашего движения – Восточная Пруссия. Ваш Андрей. Если цела коробочка с леденцами, о которой ты раньше писала, тоже пришли... Дорогой сыночек Андрюшенька, пишем тебе с бабушкой каждую неделю и как камушки в море бросаем, ни привета, ни ответа. Почему ты молчишь? Почему так редко отвечаешь? Когда у тебя будут свои дети, ты поймешь, что это просто жестоко. Каждый вечер отмечаем на карте продвижение наших войск и стараемся угадать, где же ты сейчас. В пятый, наверное, раз просим тебя – сообщите о состоянии твоего здоровья. Как, сынок, себя чувствуешь? Не мучают ли тебя головные боли? Меньше ли теперь заикаешься, как пораненная нога? Кормят ли вас регулярно? Вот Анна Петровна сказала, что когда идет наступление, кухни отстают, и бойцам приходится туго. Так ли это? Может, нужно срочно собрать тебе посылочку с продуктами? У нас сейчас достаточно овощей, и мы вполне можем обойтись без того, что получаем по карточкам. Напиши обязательно, не стесняйся. Затемнение еще не сняли, но настроение у всех приподнято, ведь вы вышли на границу, до Германии рукой подать. В Москве каждый день салюты, на днях было 3, а как-то еще раньше целых 5. И рядом горе. Вчера встретила у белорусского вокзала Машу Терехову. Стояли с ней на площади и плакали. В вашем классе еще 2 похоронные. Под Севастополем погиб Сережа Кузнецов, а в Беларуси убили Милочку Панину. Сережу я знала мало, а Милочку помню еще первоклашкой, когда она жаловалась мне, что ты дергаешь ее за косички и вообще обижаешь. Я еще тогда посмеялась, что ты к ней неравнодушен, и попросила вас рассадить. А когда тебя пересадили, ты страшно расстроился, и я поняла, что мое шутливое предположение небезосновательно. Оказывается, она была на одном с тобой фронте. Это 9-я по счету смерть в вашем классе. Бедные ребята, несчастные матери. Бабушка связала тебе длинные теплые чулки специально на раненую ножку. И вот забота. Зима на носу, а не знаем, как переслать. Боимся, затеряются. Если будет от вас какая-нибудь оказия, может, кто поедет в Москву или через Москву, а обязательно дай наш адрес, чтобы зашли и взяли. Заодно можно послать и продуктов. С оказией надежнее. Сыночек, дорогой Андрюшенька, настоятельно тебя прошу. Не бравируй все же без нужды. Помни, что ты у нас с бабушкой остался один. Больше никого у нас нет. Береги себя и чаще пиши. Целую, мама. Уважаемая Екатерина Ивановна, ваше письмо получил. Ваш сын, гвардии лейтенант Блинов Андрей Степанович, действительно с июня сего года проходит службу в веренной мне части. Сообщаю, что при медицинском освидетельствовании 30 мая сего года врачебной комиссии военгоспиталь номер 1135, где перед тем он находился на излечении по поводу ранения и контузии, ваш сын признан годным к строевой службе без каких-либо ограничений. Я сочувствую вашему горю и с пониманием отношусь к вашей просьбе. К сожалению, в условиях действующей армии создание вашему сыну щадящего режима для сохранения его жизни, как вы просите в своем письме, не всегда представляется возможным. О вашем письме, адресованном мне как командиру части, ни ваш сын, ни окружающие его лица, разумеется, ничего знать не будут. Присланные вами копии трех извещений о гибели на фронте вашего мужа, дочери и брата возвращаю. С уважением, командир воинской части, полевая почта 19360, подпись Егоров. Часть 58. Таманцев. Светало, когда я уловил какое-то движение в хате, затем послышался тонкий, уже ставший знакомым, скрип двери, и в реденькой белесоватой дымке я увидел Юлию Антонюк. Интуиция — великая вещь. Я продрог за ночь до кишок, до болезненности во всех мышцах и какой-то слабости, но, увидев Юлию, вдруг взбодрился и почувствовал себя в боевой готовности для шибки, полным силы и энергии. Она была в ночной ситцевой рубашке до колен, с распущенными волосами, босая. Стоя на земляной приступке крыльца, она некоторое время прислушивалась. Потом пошла вокруг хаты, вглядываясь в рассветный туман, словно кого-то высматривала, ожидала. Заглянула в стодолу и опять двинулась по двору, шаря глазами по сторонам и время от времени останавливаясь и прислушиваясь. Затем вернулась на крыльцо, легонько приоткрыла скрипучую дверь в сенце и что-то сказала. Тотчас в дверном проеме появился военный. Мужчина в пилотке и плащ-палатке с автоматом в руке. Я мгновенно напрягся. Я разглядел его лицо и отчасти фигуру и узнал не столько по фотографии, сколько по словесному портрету. Павловской. Как он попал в хату? Как же мы, придурки, просмотрели или прослушали его приход, если этой ночью наверняка из-за шума ветра? Где-то неподалеку его, по-видимому, ожидали сообщники. Близ хаты их не было, иначе бы Юлия не выскочила в одной сорочке, но брать его с неизбежной перестрелкой здесь, на ее глазах, эту психологически довольно благоприятную для меня возможность я сразу отбросил. Они простились у изгороди, обнялись, она поцеловала его несколько раз, а он ее. Потом высвободился и, не оглядываясь, пошел. Она осталась у столба, трижды перекрестила его вслед и беззвучно, совершенно беззвучно заплакала. И, посмотрев их вместе, увидев, как они прощались, я подумал, что насчет фрицев все чистая брехня. Пацанка у нее наверняка от этого самого Павловского. И тут я мельком отметил, что Паша, мозга Нечего сказать. Он опять оказался прав. Мысленно я ему аплодировал. В момент появления Павловского из хаты я по привычке взглянул на часы для рапорта. Было ровно 5:00, и я подумал, нет, не пойдет. Начальство не любит приблизительности, не любит в донесениях круглых цифр. И если напишешь потом 5:00, оно поморщится и решит, что время это взято на авось с потолка. И для рапорта я зафиксировал 4:58. Павловский направился не к лесу, а как бы вдоль, двигаясь от хаты строго по прямой, параллельно пушке, и прошел мимо меня в каких-нибудь 10 метрах. Я хорошо разглядел его сильное властное лицо, и хотя ничуть не сомневался, что это Павловский, и что он от меня уже не уйдет, я слеплю его, как глинку. Все же по обыкновению прикинул его словесный портрет. Рост высокий, фигура средняя, волосы русые, лоб широкий, глаза темно-серые, лицо овальное, брови дугообразные широкие, нос толстый, прямой с горизонтальным основанием, рот средний с опущенными уголками, ухо треугольное, малое с выпуклым противокозелком, броских примет не имеет. Цвет глаз и мелкие детали я, естественно, не различил, в целом же все вроде сходилось». Крепенькой, с развитой мускулатурой и очень уверенный в себе мужик, нечего сказать, такие нравятся женщинам, и на мужчин производят впечатление. Павловский, он же Волков, он же Трофименко, он же Грибовский, Казимир, он же Иван, он же Владимир, он же Казимеш, по отчеству Георгиевич и также Иосифович, возможно, и другие фамилии, имена и отчества. 9 успешных перебросок и 4 железки от немцев, особо опасен при задержании». Я помнил все, что было в розыскной ориентировке, а также и скрип начальства, что он отличный стрелок, владеет всеми системами защиты и нападения и будет сопротивляться до последнего. Что ж, посмотрим. И не видя его в глаза, я не сомневался, что такое легко не дастся. Придется его дырявить по-настоящему. И я подумал еще, что у меня с собой всего один индивидуальный пакет. Чем же я его перевязывать буду? Экипирован он был безупречно, в наше армейское обмундирование, не новое, но и не старое. Офицерская пилотка с полевой защитного цвета звездочкой, плащ-палатка, вороненый ухоженный автомат ППШ и с рожковым магазином, и наши хорошие яловые сапоги. Достигнув конца полянки, он обернулся и помахал Юлии рукой. Обхватив столб, она рыдала, широко и некрасиво открывая рот, однако слышны были лишь сдавленные всхлипы. Безусловно, она знала, кто он и что в случае поимки его ожидает. Понятно. Я уже прикинул Павловского для всего, что нам предстояло. В бегу я его достану. Он от меня не уйдет. Это было ясно, и в рукопашной, наверное, одолею. Что же касается перестрелки, то тут мне следовало бы дать фору. Он сделает все, чтобы меня убить. Я же обязан взять его живым. Даже если он и не радист, а старший группы. Для функельшпиля желателен и старший. Главное – функельшпиль. Третьего в крайности можно и не беречь, если бы только знать, кто из них радист, кто старший, а кто третий. Я снова взглянул туда, где в орешнике находились Лужнов и Фомченко. Они должны были, заложив дрючок, чуть раздвинуть видные мне отсюда 2 верхние ветви, но этого знака там не было. Уснули они, что ли? Я не сомневался. Он проник в хату с их стороны. Я бы его не прозевал. Помощнички, ядрёно вошь, нечего сказать.
Сябры, гучалі чарговыя старонкі рамана Уладзіміра Багамолава «У жніўні 44-га». Выканаўца – артыст Алег Сідорчык.